Страница Тоф Ламед Далет, новый маймер. Недельная глава Бегар Бехукейсей, Рейш Самых Зайн. Им Бехукейсей Телейху, Весми Свейсей Тишмейру, Васисам Ишом, Ванасати Кишмейхам Бейтом, Ванасно Орес Хулю, и так далее. Ну, собственно, первый стих недельной главы Бехукейсей. Если по уставам моим пойдете, и заповеди мои будете соблюдать, Раша объясняет, кстати говоря, что Бехукейсей, если по уставам моим пойдете, с точки зрения простого смысла означает изучение Торы, поскольку о заповедях уже говорится дальше, заповеди мои будете соблюдать. Ну, то есть, проще говоря, будете изучать Тору, выполнять заповеди, будете следовать моему пути, будете заниматься служением мне в целом. И выполнять их, соблюдать и выполнять их, и дам я дожди ваши в срок их, и даст земля, и так далее. Есть, как у всякого другого фрагмента Торы, и даже, может быть, в особой степени, много различных толкований, объяснений. Помимо простого смысла, и даже на уровне простого смысла, тут есть что пообсуждать. Дам я дожди ваши в срок, что это конкретно означает. В любом случае, речь идет о награде, причем материальной награде за служение. Дам я дожди ваши в срок. Причем даже если понимать слово «гешмейхен бейтом», дожди ваши в несколько иносказательном ключе, а слово «гешем» в смысле «гашмиус», то есть я дам материальность вашу в срок, все равно речь идет о материальном. И даст земля свой урожай, и так далее. И необходимо разобраться. Вопрос, в общем-то, классический. То есть, ну, как многократно уже в этом Ремшихе мы встречали, да и вообще в Хасидусе, Ребер задает классический вопрос, обычный, в общем-то, вопрос, который может стоять на уровне даже раскрытой Торы, и отвечает на него каким-то таким особым образом. Причем образом, который теперь уже после такого количества сказанного до этого момента лежит в русле общих рассуждений самых вов. Так вопрос в чем заключается? Зачем сказаны материальные свидетельства, зачем Тора высказывает материальные свидетельства по поводу выполнения Торы и заповедей? Ари ашпо из гашмиим ашайохим лихицойню заилом из бихлол. Ведь материальные пролития, которые имеют отношение к внешности миров, внешности в смысле, в отличие от внутренности, от божественности, которая творит мир, под материальными пролитиями, под материальной наградой, о которой вроде стих говорит, подразумевается только самое внешнее, то, что предъявлено нашим глазам на сегодняшний день. Материальные пролития, которые касаются внешности миров в целом, «Зэмикрисис бриз шельноах» – это отношение, это относится скорее к союзу, заключенному с Ноахом. «Шигоя алкиюм хитсойню сейломис», который касался внешности существования миров. «Векмой шикосов» – интересное, кстати, пересечение. Мы сегодня начали, ну, то есть несколько дней назад начали недельную главу Ноах как раз в Хитосе, и здесь встречаем отсыл к главе Ноах и к сюжету потопа совершенно, в общем, неожиданно. Не каждый день мы с вами встречаем, и в самых вов, не знаю, первый раз мы с вами сталкиваемся с вспоминанием этого сюжета. Как написано в главе Ноах, «Оид кол емей гоорес зерави кацир хулю», «Еще все дни земли, сев и жатва» и так далее, «не будут прерываться». Во вчерашнем отрывке Хумаша мы как раз знакомились с началом потопа. Ну, а по завершении потопа Всевышний гарантирует Ноаху и человечеству, следующему за ним, которое от него произойдет, что вот больше потоп не повторится. То есть, в той форме, в которой тогда человечество было, ну, и, в общем, и наказано, и очищено, и вот переделано в каком-то смысле. То есть, мир больше не будет перезагружаться уж так совсем, с отключением светил там и так далее, с отключением всех коммунальных служб. А сезоны будут сохраняться, все будет работать бесперебойно, в общем-то, в той или иной мере. То есть, Всевышний не забирает у себя тем самым возможности карать человечество и даже, может быть, посредством потопа, но только такого частичного потопа, где-то что-то там разольется и смоет в воду пару-тройку тысяч злодеев, это возможно. Но так, чтобы все человечество с прекращением работы всего на свете, такое больше было не повторится. Так вот, этот союз был заключен Всевышним относительно хицойниус и ломис, относительно как раз материального функционирования мира. То есть, что то, что обусловлено было творением, именно во внешнем ключе, на уровне материальной, телесной, осязаемой, больше не прервется и будет работать, функционировать вот бесперебойно и далее. «Вэгуа амшохам ипхинас ехуд хитсуи недаабы вэима». А что это за служба духовная, которая обеспечивает, то есть ну, все обеспечивается в конечном итоге духовностью, все обеспечивается работой каких-то духовных, высших, божественных механизмов. Это результат взаимодействия, внешнего взаимодействия абвеима, то есть хохмы и бины свыше. Вашпоя шальеды и тойру митсвейз епхин зашпоя пнимиус. А в то время как пролитие, которое обуславливается служением Торы и заповедей, это более высокое пролитие. Собственно, в частности, прошлый маймер, да и вообще, не знаю, 80% наших разговоров вокруг всего этого сосредоточено на том, что еврейское служение затрагивает те аспекты, которые стоят над штатным существованием миров. То есть Всевышний выстроил миры таким образом, чтобы они обладали собственной способностью к существованию, ну, чтобы, по крайней мере, на некотором базовом уровне, являясь при этом совершенным ничем, являясь формой существования божественности, которая нуждается в постоянном подпитывании, не обладая атрибутом существования как бы от самих себя и будучи субстанцией, склонной проваливаться в небытие, но при этом поддерживаемой Всевышним, вот она существует в каком-то штатном режиме, стабильном, который может обеспечивать чередование жатвы, там, сева и жатвы, тысячелетиями существует и будет существовать, и существовало, это внешность миров. А евреи во все это вовлекают своим служением по выполнению Торы и заповедей нечто большее. Привлекают божественность из более высокого источника, раскрывая таким образом божественность как таковую, божественность все более близкую и близкую к сущностной внутри существования миров с целью создания Всевышнего жилища в нижних и так далее. Хорошо знакомая нам тема. Но если здесь разговор идет, а глава Бехарбиха Кейса, она касается, безусловно, заключения в очередной раз, кстати говоря, если я правильно помню, скажем, в трактате Сойта, излагаемое в главе Бехарбиха Кейса, помните, там проклятие, обещание и проклятие в огромных количествах, наподобие того, с чем мы недавно встретились в недельной главе Китовой, рассматривается как одно из перезаключений договора. То есть, одно из подтверждений, или один из сегментов, там, один из этапов заключения договора между Всевышним и евреями. В этой главе Всевышний проясняет для евреев, какие их ждут, ну, в данном случае, в начале недельной главы, какие их ждут выгоды, а в продолжении главы, какие ужасы и наказания их ждут, если они не будут соблюдать Тору и заповеди. Ну, так если здесь речь идет о заключении союза относительно Торы и заповедей, ну и в нашем стихе, так и прямо без обиняков говорится, если по уставам моим пойдете. Речь идет о божественных уставах, о божественных заповедях, которые надо соблюдать, выполнять. То почему ответом на это Тора называет какие-то материальные выгоды, материальные пролития, там дожди в срок и так далее, урожаи? Ведь вся эта история с урожаями, дождями в срок, она относится вроде к тому союзу, который был заключен Всевышним еще с Ноахом. Ну и понятно, сыновья Ноаха – это человечество, это люди в целом. Даже, может быть, евреи не называются даже сыновьями Ноаха обычно, хотя ими являются потомками Ноаха. Мы тоже являемся потомками Ноаха, неизбежно. Но евреи – это совершенно отдельная группа, совершенно отдельное служение – совершенно отдельная история. И если говорится об их, о союзе, который заключается в связи с их вот, совершенно особым, отдельным от всего остального человечества служением, то вряд ли речь в качестве ответа на это служение свыше должна идти о каких-то вот таких настолько внешних вещах. По-моему, вопрос, в общем, понятен. Велона хошив кан акол еудим гашмием худу, и почему же тогда Всевышний перечисляет здесь все материальные свидетельства, обещания, которые мы вот сейчас очень мельком зачли, и там дальше в главе, кто хочет, пускай посмотрит подробно. Вейней раши пиреш им бехукейси телейху. И вот Раши пишет, если по уставам моим пойдете, имти юамейлим батейра. Если будете изнурительно, напряженно трудиться над изучением Торы. Вес митсвейсей тишмиру, а заповеди мои соблюдайте. Его амейлим батейра алмнас ласейс. Это означает, будете трудиться над изучением Торы на условии ее выполнять. Кстати, не обращал внимания, что это никак не противоречит высказанному Раши выше, а это наверняка порождает вопрос, в какой-нибудь из бесед Ребе, скажем, наверняка это обсуждается, то, что Раши в первом своем комментарии на эту недельную главу заявляет, что «имбаху кейси тилейху» означает изучение заповеди, изучение Торы, потому что не может означать выполнение заповедей. Выполнение заповедей обозначено здесь как «митсвейсай тишмиру». «Мои заповеди выполняйте». И этому не противоречит каким-то образом то, что Раши продолжает. «Вес митсвисай тишмиру, гиву амейлим батейру, алмнасла лишмэр великаем». Будьте, занимайтесь Торой на условии, имеется в виду, изучайте заповеди в Торе, потому что наше изучение Торы в первую очередь – это изучение регламента служения, выполнение заповедей, изучайте Тору на условии выполнять ее и осуществлять лишмор веласейс, подтверждает это стихом. То есть получается, что ибаху кейсей телейху и митсвейсай тишмиру означает изучение Торы, только в разных аспектах. Ну, очевидно, единственное разрешение, которое на поверхности лежит данного противоречия, которое мне приходит в голову, это то, что и заповеди мои будете соблюдать и выполнять их, подразумевает одновременно и выполнение заповедей, и исследование их в Торе, потому что, как высказывается Раши, кстати, может быть и там же, не помню точно, то, что не находится в совокупности изученного, невозможно к осуществлению. То есть, если мы не знаем, как выполнять заповедь, то мы ее выполнить и не сможем, естественно. Ну, неважно, сейчас Ребе как раз настаивает на том, что и то, и другое означает изучение Торы только в разных, вот, в разных стилях. Одно изучение Торы просто бехукейси телеху та мейлим батейра, изнурительный труд по изучению Торы, а митсвейсай тишмиру и так далее, нет, просто митсвейсай тишмиру, это что человек должен быть васисом и сом, потому что подразумевается дальше объяснением Раши, что надо изнурительно, если вы будете изнурительно заниматься изучением Торы, на условии выполнять то, что вы изучаете. Вецорль Лиговин. И еще один тогда вопрос. Мауинин амейлим батейра, выдавка кашерти ю амейлим батейра увы омель алмнас ласейс. В чем идея, которую Раша обозначает оборотом амейлим батейро? Омель – это изнурительный труд, амейлим батейра – значит, изнурительно будете изучать Тору с большим, с приложением большого усилия. Наверное, так надо перевести. Дальше поймем, как это точно надо перевести в контексте рассуждений. Но с точки зрения словарного значения этих слов, если будете изучать Тору с приложением великого усилия, до изнурения. И именно когда вы будете прилагать к изучению Тора огромные усилия, трудиться по изучению Торы с намерением выполнять то, что в Торе написано, потому что, в общем-то, Тору можно изучать и как чистую теорию, и, собственно, мы это видим воочию. Есть люди, которые изучают Тору, исследуют ее, как, не знаю, как древний текст, и вовсе не собираясь ее выполнять. Это тоже такое вроде как возможно. Вот, почему же, что означает вообще «амейлим батейра»? Давайте вообще не будем переводить это. И почему именно «амейлим батейра», держа в голове, что ты собираешься выполнять, что ты учишь, потому что ты хочешь выполнять то, что там изложено. Именно это приводит к тому, что в результате «выносати гешмейхем хулю» приводит к тому, что Всевышний обещает, гарантирует, что он в будущем, что он в ответ на это даст дожди ваши в срок. То бишь, в данном контексте, очевидно, можно вполне перевести, как «обеспечу вас всеми необходимыми материальными нуждами». Еще один вопрос. Гам цорль лиговин маши косов ваасисам мейсом. Также необходимо понять вот это дублирование. Почему вслед за мицвисай тишмиру, заповеди мои будете соблюдать, ну, словарно понятно, да, тишмиру от слова лишмор, шомер, от слова охранение, поэтому я говорю соблюдение, ну, как бы сохранение заповедей. Почему вслед за мицвисай тишмиру написано также и будете их выполнять? Алой кварни и марвин свой тишмиру, ведь уже написано будете соблюдать. Умагу оид ваасиса мейсом. Что же тогда вот этот оборот ваасиса мейсом, и будете их выполнять, будете их дословно делать, что он добавляет? Коу зе цур ли гагдим, машни избор ли ил, Лиховин колзеку церкви актем. Для того, чтобы все это понять, обычный ход, необходимо вернуться к тому, что мы изучали прежде, в предыдущем очевидном маймере. Да алоха губхина сэмисла амитой. А какие были основные выводы нашего предыдущего маймера? Что алоха и в значении подробно обговаривалось на прошлом, позапрошлом уроке в основном. Что алоха, под алохой здесь подразумевается не просто тот сегмент изучения Торы, который имеет отношение к практике, который имеет отношение к регламенту служения, может иметь отношение к практике, а имеется в виду именно практическая алоха, то есть то, что отсеяно из возможного набора, из всех возможных законодательных решений на некоторый счет. И вот этот корпус практической алохи представляет собой эмес леамитой, представляет собой, ну, в том числе, знание. Здесь, наверное, смысла большого резона нет, большого представлять его как знание именно. Представляет собой нечто, происходящее с уровня такого высокого божественности, результат которого расценивается как эмес леамитой, абсолютная истина. Дехлолу затеира ги эмес, поскольку вся Тора в совокупности всех сегментов, уровней и так далее, она эмес. Де элу вэлу деврейлы ким хаим, ибо и те, и другие слова Бога Живого, из постоянно используемого нами толкования относительно возможности столкновения различных мнений в Торе, которые при всей своей противоречивости, При том, что они противоречат, вернее, друг другу, они внутренне противоречивы не могут быть, но вот при том, что они друг другу противоречат, они все являются истиной. Штелу, вэлу, деврейлы, кимхаим, и те и другие слова Бога Живого, то бишь истина. А вот алоха ги эмес леамитей. Но алоха, то есть практика алохи, алоха практическая, практическое законодательное решение, представляет собой абсолют истины. Вэшоршам мипхина сгэла маацми де эйнсэйв хулю. И происходит из сущностного сокрытия, бесконечного и так далее. «Вейней базе ювен маши омр рабейсейну». Это мы перешли с вами в центральную часть маймера уже. На основе сказанного в прошлом маймере понятно то, что сообщает нам Гемора в трактате Шаббас «Даф ламитес софамуд бейс» «Омар раби Йоханан, омар раби Яней». Омар рав, кол моким, ше ато мой цешнаем холким вехот махрия, алоха кедиврей амахрия. Через вот так описанную цепочку преемственности мы получили от наших мудрецов такое сообщение. Всякое место, где ты находишь два противоречащих мнения, при наличии одного, которое делает их непротиворечивыми, каким-то образом увязывает их возможным образом, алоха следует мнению, которое разрешает, в присутствии которого остальные мнения становятся непротиворечивы также. «Вехен омр рабесейну биврайса». И также в Брайсе наши мудрецы сообщили «Биврайса дараби Ишмуэль», той самой Брайсе, которую мы с вами зачитываем ежеутренне в ходе подготовки к утренней молитве. Раби Ишмуэль там перечисляет 13 принципов толкования Торы. Ну, поскольку зачитываем это ежедневно, то, разумеется, это у всех на слуху. «Вехен шнейх сувим махишем зе-зе, ачиёве акосу вашлишеве яхрия бейнея». Один из логических принципов, позволяющих нам осваивать Тору, извлекать из нее информацию на основе логики, на основе разума, это то, что сама Тора заявляет нам, что в ней присутствуют места, то есть Моше Рабейну, сама Тора заявляет нам, а Моше Рабейну на горе Синай, в числе других логических принципов, которые позволяют, собственно, понимать Тору, получил и вот такую закономерность, что в Торе могут присутствовать места, которые противоречат друг другу, пока не придет третье какое-то место, не будет высказана какая-то третья идея, которая разрешит противоречие между ними. «Вецори лиговин магу майласа махрия колках». И необходимо понять, в чем заключается достоинство вот этого разрешающего мнения, то есть с позиции которого становится ясно, что первые два, ну, например, обсуждали какие-то отдельные ситуации, разрозненные ситуации, не пересекающиеся друг с другом. А в чем заключается такое достоинство мнения, которое разрешает делать непротиворечащими два мнения, которые до этого нам казались, там, взятые отдельно, казались диаметрально противоположными? «Ваинен гуды гиниксив». Так вот, идея в том, что написано. «Титен эмесли Янкев». «Дай истину Якову, ваедуа демидос и шельянки гумидос атиферес». Ну, начинается разговор. Я так понимаю, не самый короткий, поэтому давайте вначале проясним какие-то позиции. Первое – это то, ну, в общем, что понятно уже само собой разумеющимся образом. Сейчас я думаю, что мы будем детализировать это и придем к более объемному видению этой идеи. На самом деле понятно, в чем достоинство «амахрия». Достоинство разрешающего мнения в том, что оно поднимает нас на позицию, с точки зрения которой то, что казалось противоречием, перестает быть противоречием. Ну и очевидно, как-то это Рэбе хочет увязать, как-то это Тора хочет увязать с идеей практической алахи, которая эмес ля амитой, в отличие от эмеса, которым является любое алахическое мнение, высказанное противоречено другому, не противоречено другому и так далее. Это первое, что я хотел прояснить. Дальше. «Титен эмесли Янкев». Стих «Воздай истину Якову». Понятно, что по-разному совершенно истолковывается, по-разному читается. Но в данном случае предлагается понять эту идею на основе внутреннего содержания, внутреннего значения терминов, которые в нем упоминаются. В частности, Яков здесь обозначает не личность Якова, Якова Авину. Хотя, безусловно, эта личность, так будучи выразителем качества Тиферес, она тоже, ну, как-то связана с теми закономерностями, которые дальше мы будем обсуждать. Но сейчас предлагается рассматривать Якова просто как Тиферес. Наши трое праотцов неоднократно с этим сталкивались, и обсуждается это постоянно в наших майморе, в прошлом маймере. Авраам и Ицек, как Хесед и Гвура, например. Если я не перепутал с чем-нибудь другим, но, в общем, недавно это поминали. Авраам Хесед, Ицек Гвура, Яков – выражение Тиферес, то есть выражение того момента в Седер Ишталшус, который уравновешивает Седер Ишталшус, как вот центральное звено весов, знаете, с чашами, которые болтаются на двух плечах, и они, значит, уравновешивают, должны уравновесить друг друга, если мы что-то взвешиваем. Так вот, Яков – это Тиферес. Едуа, известно, что мида Якова, качество Якова, это качество Тиферес, а рей мида за Тиферес и эмес. Ну и отсюда, титен эмес ли Янкев, воздай истину именно Якову, именно качество Тиферес, оно обладает каким-то вот более истинным качеством. свойством истинности большим, чем другие качества. Ну, здесь, в данном случае, в паре к Тиферес, предлагается рассматривать Хесед и Гвуру. Хесед и Гвуру, которые тяготеют там в разных направлениях, то есть не уравновешены сами собой, наподобие чашам весов, которые вот норовят все время перетянуть в свою сторону или, наоборот, устремляются наверх и так далее. «Валихиура эйней муван» и, на первый взгляд, непонятно. «Вихи мидас хэсэт и гвура эйна нэмис хасвишолым». Если мы понимаем этот стих вот таким вот образом, то, на первый взгляд, получается у нас, что хэсэт и гвура, ну, раз истина – это тиферес, значит, соответственно, хэсэт и гвура – это не истина, что ли? Но этого же не может быть. То есть, и хэсэт, и гвура, и тиферес, о которых здесь идет речь, на данном уровне рассуждения, истолкования, это божественные качества, там ни много ни мало мира Ацилус, на самом деле, по умолчанию. Значит, они в обязательном порядке истина. Как же понимать это? Ахаинин гуды хесед ве гвура. А идея заключается в том, что, как мы, собственно, обсуждали уже в прошлом мамере и более чем развернуто, уровней истинности может быть много. Идея в том, что хесед и гура, а гам шеге мемес, что хесед и гура, несмотря на то, что они таки истина, эйнон эмес лаамитый, не представляют собой абсолют истинности, мипней шеген минагдим зелазе, поскольку противоречат друг другу. Почему они не представляют собой абсолют истины? Потому что в каком-то месте они приходят в столкновение, вот в то самое противоречие, которое, насколько я понимаю, Рэбе предлагает считать родственным, противоречию между мнениями мудрецов, высказываемыми мудрецами, которые уравновешиваются тем мнением, которое, вот, мнением, третьим мнением, условно, которое разрешает данное противоречие, или противоречием между стихами, которое разрешается появлением третьего стиха, заявляющего, привносящего некий новый уровень понимания, с точки зрения которого они не противоречивы. В чем заключается столкновение между хесед и гвура, в котором не участвует тиферес и которое разрешает тиферес, насколько я понимаю? Качество хесед означает, ну это в общем его содержание, что необходимо давать каждому, необходимо влиять на каждого, вне зависимости от него, от его качества. «Рен ли миши роу, рен ли миши ини роу», как на того, кто достоин этого, достоин, ну, ашпоя, почему я так перевел, потому что ашпоя одновременно может означать и наделение другого какими-то благами, и влияние на другого, ну, как машпия в ешиве, вот, тот, кто влияет на учеников, духовно их воспитывает там, и так далее. То есть, на самом деле понятно, что по природе это одно и то же, это давание чего-то другому, наделение чем-то своим другого, хорошо, там, материальными благами, духовным воздействием, участием, даже, может быть, наказанием, кстати говоря, но только вот во имя какого-то чего-то доброго, во имя того, чтобы что-то дать другому человеку. Так вот, хесед как бы голосует за то, чтобы давать абсолютно любому, вне зависимости от того, достоин он этого или нет. Даже давайте от себя чуть разовьем эту мысль. Несмотря на то, что может быть другой, он не сможет воспринять адекватно вот это участие, скажем. Или это участие может привести, мы дадим человеку средства, а эти средства он реализует, ну, против добра каким-то нехорошим образом. Но так как он у нас просит, а мы добренькие, то поэтому мы ему даем деньги, а он их потом реализует не так, как нужно, и может быть там против нас, скажем, или против божественности, против добра. Так вот, хесед ориентирован на то, чтобы дать каждому, вне зависимости, ну, никак не фильтруя это. У ведерах клол бы мидеса хесед нира атоев шелькол довар вегора эйни тофис моким. И в общем плане мы можем сказать эйни тофис моким колькахуль, что добро, хесед, простите, это позиция, и то, и другое добро, кстати, и хесед, и гура, но просто хесед, это добро такое понятное, раскрытое, Хесед – это такая позиция, с которой добро очевидно, добро видно, причем видно в любой вещи. Потому что каждый с точки зрения хеседа достоин того, чтобы его наделить там чем-то. Следовательно, каждый причастен к добру, так или иначе, в какой-то мере. А зло абсолютно скрыто, абсолютно нивелировано. Ну и, как мы видим, есть люди, которым свойственно видеть в других достоинства, а есть люди, в которым свойственно видеть в других недостатки. Так вот, те, которые видят в других достоинства, они как будто закрывают глаза на недостатки. Иногда это может даже раздражать, чтобы человек вроде умный человек, но не видит очевидных недостатков другого. «Ваамида зэйзи эмес леацму». И вот с точки зрения собственной, то есть в своем поле как бы, это качество истинно. «Дэхэн губи мида сэйнсэйв», поскольку вот с позиции бесконечного, «дэкэхашэйха кэйра», с точки зрения, с позиции которого, если можно так определять наше исследование, что тьма, что свет, то есть тьма и свет принципиально не отличаются, кстати говоря, и добро, и зло, тьма и свет, в том числе, как добро и зло, с какой-то позиции бесконечно удаленной, ну, вообще не обладают большим количеством различий. Помните, как при взгляде с самолета очень крупные объекты, они очень различные по масштабам объекта, они сливаются в одно целое, и, в общем, ничего вычленить оттуда своим взглядом с большой высоты мы не можем. С точки зрения бесконечной, с точки зрения абсолюта, хашейха кейро, тьма, как свет, вецрихим ксив, написано, вецрихим ла ашпия ла коль, и коли так, то тогда Всевышний решил оживлять мир, решил осуществлять мир, ну, следовательно, он готов обеспечивать жизненностью все, что все сущее, все должно получать свой кусок. «Векмойши косу бейр пней мелыхаим хулю», и как написано в свете лица короля живого, «умиде загвура ешилуй лашпел и шумодом», и противоположным образом рассматривается, да, и что важно, простите, важно то, что это вполне приемлемая позиция, приемлемый подход. С точки зрения бесконечного, с точки зрения абсолюта, такой подход вполне может иметь место. Как человек, который видит во всех только достоинства и не видит никаких недостатков, имеет право на существование, точно так же и подход такой принципиально, он имеет право на существование, являясь истинным. То есть Всевышний его визирует, говорит, да, все в порядке, никакой крамолы в нем нет. А качество гвуры – это шилой ля ашпиал и шумодом. Это противоположная позиция, то есть никому ничего давать нельзя. Никто не достоин получить ничего. Шейн, Миши, Роу и Клол. То есть, в принципе, такого существования, которое действительно обладало бы заслугой некоторой, позволяющей получить что-то свыше, нет. То есть, в любом начале, в любом осуществленном творении эта позиция видит некоторый криминал, некоторую недостойность, которая не позволяет, лучше я не дам ему ничего. Он, по крайней мере, не натворит еще зла какого-нибудь. «Векмойши косов хэн шумаим лой зоху бейнов». И эта позиция, она тоже имеет право на существование. И, как сказано в Торе, даже небеса, ну, в смысле, даже небеса недостаточно чисты в его глазах. Недостаточно зоху, ну, зах, как чистый, или зоху от слова схус, то есть не обладают достаточной заслугой в его глазах, чтобы их чем-то наделять. То есть сами по себе небеса недостойны, чтобы что-то получать там свыше и так далее. «Увы малахов йосим згило», и в ангелах его поместит прославление. Честно говоря, какое отношение данный стих продолжением своим имеет отношение к начатой мысли, не знаю. Ну, во всяком случае, «шумаем лой зоху бейнов», «небеса не удостоились в глазах его», это очевидным образом развивает вот эту мысль подхода, с точки зрения которого даже небеса, уж там что можно найти, более непорочного, возвышенного и так далее, не обладают достаточным качеством, чтобы что-то получать. Более того, начало этого стиха «Ген бигдейшов ло ямин», Вешумаем лойзоху бейнов. Заку, кстати, правильно читать. Заку бейнов, начало пасука, в святых своих не верит. То есть, даже святые его, а под святыми подразумеваются ангелы, насколько я понимаю, в этом стихе по простому смыслу. Так точно, Мецудес Довид объясняет, Гдейшов – это Малыхова Гдейшем, его святые ангелы, также в них он не верит, и небеса, они недостойны того, недостаточно чисты в его глазах. И, кстати, раз уж мы открыли Мецудес Довид, то под небесами подразумевается воинство небесное. Так вот, несмотря на всю чистоту воинства небесного, чистоту, непорочность и так далее, они недостаточно чисты, у них нет недостаточной заслуги. А, все понятно. «Ов малахов йосим тогуло», потому что неграмотно я прочитал, это стих из Иова, где говорится о подобном. «Ген баавадов ло яамин, ов малахов йосим тогуло». «В рабов своих не верит». Или не будет верить, но в продолженной глагольной форме. И ангелам своим на ангелов своих не возложит света. Тогуло, Мецудес Циин объясняет, как инин ойра к мой баалу нейрей. Ну, в таком объяснении понятно, то есть оба стиха говорят об одной и той же идее, вот никому ничего не дать, потому что никто недостаточно достоин, чтобы там давать ему свет, верить ему и так далее. «Вегам мидезой эмес делигабе амитеса ацмус». И также такое качество, оно тоже истина. «Делигабе амитеса ацмус», потому что по отношению к абсолюту сущности, «арейкол нимца эйне вайдосы кидебиои», потому что применительно к абсолюту служение любого существа, в том числе ангела, в том числе воинство небес в целом, в том числе небес как таковых, там, верха, скажем, оно негодно, не такое, как должно быть. «Веадраба» и напротив того, «к мойшикосу дмок и махер», как написано в другом месте, то есть все недостойно, действительно, то есть планка абсолюта, она настолько, ну, абсолютно на то и абсолют, чтобы быть недостижимым абсолютно. Ну, по отношению к абсолюту, что ни делай, во всем можно на каком-то уровне найти изъян. «Ваимкейн, эйн шум нимца рауиле ашпуахулю», если так, то никакое творение не заслуживает того, чтобы ему что-то выделялось там свыше, для того, чтобы что-то давалось ему свыше. Ну, понятно, и, наверное, не нуждается в выговаривании, что одновременно здесь речь может идти про хесед и гвуру, как на уровне там межчеловеческих отношений. Я отношусь к другим, но вот тот пример, на котором мы рассматривали хесед, скажем, выше, больше. Как я отношусь к другим людям, или там кто-то относится к другому, и с тем же успехом, как небеса относятся к мирозданию, как Всевышний относится к творениям. То есть, это одна и та же идея. Вопрос только о качестве взгляда. Или этот взгляд будет подчеркивать преимущества и нивелировать недостатки, или наоборот. Сейчас для нас важно, что и тот, и другой взгляд имеет право на существование, но при этом они диаметрально противоположны и не сходятся в одном объекте, который имеет в себе на самом-то деле любой, и достоинства, и недостатки. Подобно тому, как два человека, одному из которых свойственен хесед, отношение с позиции хеседа, другому отношение с позиции гуры, они станут несогласны, обсуждая кого-то третьего, вот этого обладателя одновременного и достоинств, и недостатков.